А тем временем... А тем временем ни о чем не подозревавший Романов во второй раз допел про мирно спящий городок, правда, уже не с тем пылом, и темп под конец немножко ускорил. Хлопали ему как никогда. Он привык срывать аплодисменты на всякого рода любительских концертах, но сегодня действительно был в ударе и сам это чувствовал. Однако после исчезновения Симочки петь расхотелось, и даже овация вызвала одну лишь досаду. Упорное невозвращение девушки могло означать только одно. Растаяв от страстного призыва, она ушла в сад и ждет там своего трубадура. Сейчас, наконец, все решится. Продолжать выступление Алеша отказался, показав на горло, мол, связкам требуется отдых. Поклонился, хотел уйти, не тут-то было. Сначала привязался какой-то господин в пушистой бороде, стал совать карточку. Назвался антрепренером музыкального театра и предложил попробовать на эскамилью для второго состава. Сказал: «Все знаю, вы студент университета, но, батенька, вы мой, этакий талантище в землю зарывать, вам на сцену нужно. Собинов вон тоже юридический факультет окончил, а теперь какие тыщи зашибает». «Да кто Собинов?» — пробормотал Алеша, слегка пятясь к двери. Не успел отбиться от приставучего антрепренера, налетел дядюшка Жорж. «Хвать за локоть и на ухо! Лешка, выручай, я опять, тысячи на полторы подсел!» Георгий Степанович был присяжным поверенным по бракоразводным делам и мог бы жить не хуже, чем Лозинский, хозяин сей замечательной дачи, если б не пагубное пристрастие к игре. Раз в год по осени дядя Жорж отправлялся в Висбаден, якобы на воды. На самом же деле не вылезал из казино и всякий раз возвращался совершенным банкротом. Остальную часть года расплачивался по векселям и копил гонорары на новый вояж, что, впрочем, не мешало ему и в Питере играть по маленькой. Он это называл «шпацирничать», «отшпацирн» — прогуливаться. «В преферанс? На целых 1500?» — изумился Романов. «Вы, дядя, уникум. Чего ж ты хочешь?» «Дважды сгорел на мизере, а сейчас Ланге назначил при тройной бомбе. Не выловим, игре конец. Я сказал, племянничек за меня посидит, а у меня срочный телефон. Спасай, Лешек, они тебя не знают». Как это было не кстати. Но не бросать же человека в беде. В конце концов, Алеша у дяди уже третий год нахлебничал, с тех пор, как поступил в университет. Долг платежом красен». Подошли к зеленому столу, за которым сидели трое партнеров Георгия Степановича. «Вот он мой суррогат, Алексей Борисович. Тоже Романов, дорогой племянник. Вы его, господа, не обижайте, он еще птенец». Всех познакомил и с деловитым видом убежал. Партнеры, люди все солидные, заядлые проферансисты, осмотрели Алешу и остались довольны. Застенчивый румянец, чистый лоб, наивный взгляд. «Правила-то, Алексей Борисович, знаете?» поинтересовался господин Ланге. Судя по тому, что при виде зеленого юнца он заметно повеселел, мизер был не стопроцентный, с дыркой. «Более или менее. Я не Борисович, я Парисович. Дед преподавал в гимназии греческий и латынь. Вот и придумал, имечко». С привычной улыбкой поправил студент, раскрывая дядины карты. «Меня можно без отчества, просто Алексей». «Хм, а расклад-то интересный». Господин напротив, чего-то там на Штейн, врач, спасовал. «Вист», — сказал Алеша. Посмотрел карты партнера, слегка наморщил лоб. «Да вы, господин Ланге, любите риск. А если вот так?» Зашел с восьмерки треф. Ланге мучительно задумался, сбросил семерку. «Опрометчиво». Студент поднял на него лучистые глаза. «Тогда берем вот эту и вот эту, а остальные, извините, ваши». Сраженной трефовой девяткой... Ланге побледнел, а Романов уже вскочил. «Господа, прошу извинить. Совсем забыл, у меня срочное дело. Дядя сейчас вернется». «Штейн? Гольдштейн, Зильберштейн, что-то в этом роде, шутливо воскликнул. «Что у вас за семейство? Все торопитесь!» Третий партнер, известный остроумец и либерал-адвокат Локтев, поднес палец к губам. О семействе Романовых или хорошо, или ничего. Остальные засмеялись. Алеша вежливо улыбнулся. К шуткам по поводу своей фамилии он привык. Удерживать студента никто не стал. Лучше уж было сражаться с Георгием Степановичем. Наконец-то Алеша был свободен. Симу он нашел в саду, как и надеялся. Она стояла, прислонившись спиной к стволу дуба. Глаза мерцали в полумраке, будто две звезды. Во всяком случае, именно такое сравнение пришло в голову влюбленному. Подойдя ближе, он понял причину этого чарующего феномена. Оказывается, то блестели слезы. Да чего же поэтичным должно быть сердце, способное так чувствовать музыку? Качнувшись навстречу Алёше, девушка посмотрела на освещенные окна и повлекла молодого человека в самый дальний угол сада, весь заросший деревьями и кустами. «Поцелуй в губы или больше?» Вот единственное, о чем думал сейчас Романов. До сих пор ему удалось поцеловать Симу всего 2,5 раза, и то неубедительно, в щеку, в подбородок и в угол рта, по касательной. Дойдя до забора, она обернулась, остановила его, уже готового заключить ее в объятия движением руки. «Я должна вам кое-что сказать. Это важно». И умолкла. Как же прелестно дрожали ее губы. Он опять к ней потянулся, но Сима отодвинулась и даже полуотвернулась. «Какие недобрые сумерки!» Она зябко поежилась. «Помните? Слиянием дня и мглы ночной бывают странные мгновения, когда слетают в мир земной из мира тайного видения». Алеша не помнил, но предположил, что это Блок или Брюсов. Сима всегда цитировала Блока или Брюсова. В третий раз он попробовал ее обнять, и опять она отшатнулась. «Нет-нет-нет, послушайте, как дышит ночь?» Он послушал. Ночь дышала сладострастием в буквальном смысле. Что-то в ней вздыхало, охало и даже похрипывало. Или это ему померещилось? Алеша и сам немного задыхался. Однако в четвертый раз быть отвергнутым не хотелось. Взяв себя в руки, он спросил. «Что вы хотите мне сказать?» «Сейчас». Симочка никак не могла собраться с духом. «Ах, как кружится голова от аромата сирени! Сорвите мне вон ту ветку, дотянетесь?» Ветка, самая пышная из всех, была высоковата, но ради Симы он достал бы и луну с небес. В сущности, можно было подставить пустой ящик, их у забора был целый штабель. Но отчего же не продемонстрировать гимнастические способности? Даром, что ли, Алексей Романов был первым спортсменом своей гимназии, а нынче считался вторым, ну хорошо, пускай третьим, спортсменом всего Санкт-Петербургского императорского университета. Ловко подтянувшись, он влез на бревенчатый забор. Встал, безо всякой опоры, балансируя на узком жестяном навершии. «Вот она, ветка! За ней еще и нагибаться придется!» Ночь дышала как-то слишком уж страстно. Причем кряхтение доносилось из вполне определенного места, снизу. Алеша опустил взгляд. Со стороны улицы под забором копошилась какая-то куча мала. Вот откуда, оказывается, неслись сипы и хрипы. «Эй, господа!» — крикнул Романов, а разглядев, что это трое мужчин навалились на четвертого, который отбивается из последних сил, повысил голос. «Трое на одного! Стыдитесь!» Спрыгнул вниз, рывком оттащил самого верхнего. Тот был в картузе, рубаха на выпуск, типичный хулиган из фабричных. А человек, которого били, между прочим, был приличный, в штиблетах с гамашами. Пролетарий толкнул Романова в грудь очень сильно и довольно больно, после чего, конечно, пришлось прибегнуть к помощи английского бокса. Жаль, Сима не видела, какую шикарную плюху по спортивному хук всадил Романов невеже в ухо. Тот мешком сел на землю. Второй из хулиганов, приподнявшись, вцепился Алёше в галстук, да еще сволочь стал ногами легаться. Приличный господин, воспользовавшись неожиданной подмогой, отшвырнул последнего из своих недругов. Но дальше повел себя некрасиво. даже не подумал прийти благородному союзнику на помощь, а дунул со всех ног в сторону. И поминай, как звали. «Алеша, Алеша, что с вами?» — пищала с той стороны Симочка. А он и ответить не мог. Закрутили руки, зажали горло. Вдоль забора бойко хромал усатый офицер, придерживал на боку саблю. «Ну, держитесь, скоты!» — обрадовался Романов. «Сейчас вам будет!» Офицер же закричал, обращаясь к одному из хулиганов. «Взяли? Молодцы! Ушел!» — сплюнув, ответил самый старый из налетчиков с противной скуластой физиономией. «Вот, ваше благородие, один воротник в руке остался. А это кто?» «Пособник!» Ничего не понимающего Алешу схватили за шиворот крепкие руки в перчатках. «Кто такой? Немец?» «Русский. А что, собственно...» Не дослушав, офицер замахнулся кулаком, но ударить не ударил. «У, мразь! Предатель!» И снова вцепился в лацканы, затряс так, что у бедного Алеши совсем помутилось в голове. «Ваше благородие, гляньте!» — сказал Лучников, держа у самых глаз воротничок сбежавшего резидента. «Не как буквы китайские. Это метка из прачечной. Может, по ней найдем? Зачем нам прачечная?» Штабс-ротмистр Козловский справился-таки с нервами, расцепил пальцы.
«Этот супчик нам все расскажет».